слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 28 марта, и вот главные темы нашего эфира. В Индии сегодня открывается 4-й саммит группы БРИКС. В Москве представители нескольких экологических организаций передадут сегодня письмо президенту России с требованием сохранения битцевского леса. И центральная тема нашей программы – это антиэкстремистское законодательство. Против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом? Итак, центральная тема нашего эфира и тема разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Совет Федерации сегодня рассмотрит принятые Госдумой законодательные поправки, согласно которым вводится запрет на работу с детьми для осужденных по статьям об экстремизме. Против законодательных поправок выступают активисты Межрегионального профсоюза «Учитель». В организации полагают, что они позволят вводить запрет на профессию для инакомыслящих. Между тем, правозащитный центр «Сова» сегодня представляет свой новый доклад о проблемах неправомерного применения антиэкстремистского законодательства в России. Против кого работает закон о борьбе с экстремизмом? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 743 2801. Можно также отправить сообщение на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Против нас, обычных, простых людей.
Вообще экстремизм – это крайняя степень неуважения к современному закону.
Такое сейчас ощущение складывается, что, хотя я не являюсь сторонницей там, каких-то либеральных ценностей, что очень значительно вообще ограничивается свобода таких элементарных вещей, как свобода слова, передвижения. И вот все эти законы, закон о полиции, об экстремизме, мне вот создают какое-то ощущение, что меня начинают притеснять, хотя напрямую не сталкиваюсь. Последние законы, они все очень жесткие, какие драконовские. Совсем уже как-то держат то, что человек не может принимать решение, здраво действовать, его нужно обязательно поставить в жесткие рамки, поставить его в какой-то, не знаю, перед фактом того, что сейчас тебя посадят в тюрьму, если шаг влево, шаг вправо.
Просто у нас нездоровая реакция. Мы не приучены обсуждать что-то здраво. У нас есть, допустим, народы или группы людей, которых нельзя обсуждать. Считается, что это антисемитизм, допустим, или еще что-то. Мне кажется, надо свободно просто это обсуждать и не создавать лишних проблем.
Против экстремистов. Люди, которые хотят добиваться своих целей экстремальными методами. Такие идейные бандиты, которых какая-то идея, и они эту идею осуществляют методами нечеловеческими. Люди, которые не считаются ни с чем и не ценят человеческую жизнь.
Экстремизм, наверное, две крайности. Это могут быть и достаточно молодые и глупые, и наоборот, эрудированные и люди, задумывающиеся над тем, как дальше жить.
Получается, закон об экстремизме может работать против российских интеллектуалов?
Наверное, в первую очередь.
Просто очень много у нас недовольных и режимом, и властью, и жизнью самой. Поэтому и получается так. Там запрещают. Мы не боремся, но многие борются.
Скажите, а человек, недовольный властью, это экстремист?
Однозначно нет. Вы же знаете, сколько у нас прошло в Москве и до, и после выборов, демонстрации. И все еще кончались мирно. Ни одной человеческой жизни не было загублено. Ни одной. Все это проводилось, и у нас сколько митингов было?
Против большинства. Против народа. Ну, потому что боятся каких-то перемен. На грани все это все-таки.
Кто они?
Правительство.
У нас такое пугливое правительство?
Ну, не то чтобы пугливое. Просто хотят как можно сдержаться у поста своего, наверное. Ну, судя по их отношениям, то, что все, кто против, тот уже практически экстремист.
Против государства. Закон сам себе противоречит в некоторых статьях. То есть, одна статья говорит, что это борьба, а другая статья тут же это все защищает. Боремся против самих себя, получается. Ну, у нас государство такое.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о важных международных новостях. В Дели в Индии сегодня открывается 4-й саммит БРИКС, группы из 5 быстро развивающихся стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и с прошлого года Южноафриканская республика. В повестку дня саммита включены проблемы глобального управления, подготовка к конференциям ООН по устойчивому развитию и биоразнообразию, перспективы дохийского раунда переговоров в рамках ВТО, а также участие БРИКС в программах международных Международного валютного фонда. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Дели проведет двусторонние встречи с партнерами по БРИКС, председателем КНР Ху Цзиньтао, премьером Индии Манмоханом Сингхом, президентом Бразилии Дилмой Русеф и лидером ЮАР Джейкобом Зумой. О роли России в сообществе БРИКС при президентстве Медведева и о перспективах российской политики в азиатском регионе я побеседовала с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
При президентстве Медведева БРИКС стали уделять больше внимания, поскольку Медведев, как ни странно, вопреки своему публичному имиджу и такому стереотипу, который о нем сложился, вообще к незападному миру, в частности к Азии, проявлял довольно много внимания, больше, чем Путин. И, соответственно, меньше он проявлял внимания к Европе, которая его, по-моему, не очень интересовала. Соответственно, при нем БРИКС подчеркивался, при нем, собственно, саммиты начали проходить этой организации. При нем приняли Южную Африку, и Россия как раз сыграла не последнюю роль в том, чтобы убедить партнеров, хотя в БРИК, в общем, нету особого желания расширяться пока что. Формально эта организация довольно сильно продвинулась за эти годы, по крайней мере, с точки зрения своего присутствия в публичной сфере. А при этом говорить о том, что БРИКС наполнился каким-то конкретным содержанием, в общем, пока не приходится. Более того, даже там, где БРИКС мог бы выступить единым фронтом и добиться каких-то уступок со стороны остальных, ну, например, в прошлом году, когда была история с назначением нового директора-распорядителя Международного валютного фонда, и была хорошая возможность для этих стран вообще продемонстрировать, что они представляют собой политическую силу и способны выступать с единых позиций. Но этого не произошло, потому что все, и Россия в первую очередь, предпочли заниматься прямыми и отдельными договоренностями с Соединенными Штатами и Европой. Так что БРИКС – это пока некая оболочка, которую все участники считают нужной, но пока не знают, чем ее наполнить.
Вы уже говорили о том, что за годы президентства Медведева Азия становилась все более важной частью российской политики. Как вы думаете, изменится ли внешнеполитическая позиция России в этом регионе при Путине?
Ну и да, и нет. То есть Путин, как лидер, не может не понимать, просто не имеет права не понимать, что Азия выдвигается на первый план мировой политики и экономики, и поэтому та западоцентричная внешняя политика, которую всегда проводила Россия, ну, традиционно все-таки мы были ориентированы на отношения с Западом. Это не значит прозападные, но именно западоцентричные. Это, в общем, устаревает. То есть нужна активная и очень хорошо продуманная политика в Азии. Мне кажется, что Путин психологически Азию воспринимает хуже. То есть он понимает это разумом, но вот так вот ментально ему проще иметь дело с традиционными партнерами, с Европой и Америкой, несмотря на все известные, так сказать, сложности в его диалоге с ними. Поэтому я бы не удивился, если бы при Путине фокус российской политики в большей степени сместился бы обратно на Европу, хотя игнорировать Азию уже никто и никогда не сможет.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на арест третьей участницы пан-группы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич. Ее обвиняют в хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя. В Краснокамске, Пермский край, возбуждено уголовное дело о похищении 6-летнего мальчика из детского сада. В Иркутской области при пожаре в частном доме в ночь на среду погибли 3 человека. Минувшей ночью с поезда «Минск-Москва» сняли лидеров белорусской оппозиции, которые входят в неофициальные списки невыездных граждан. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом на Кубе, встретился во вторник с президентом этой страны Раулем Кастро. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 94 копейки, евро 38 рублей 62 копейки. сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Антиэкстремистское законодательство как рычаг давления на инакомыслящих. Об этом спорят политики Гейдар Джемаль, журналист Аркадий Бабченко и Андрей Комсомольцев, а также правозащитник Елена Рябинина. Ведет программу Владимир Карамурза. Я напомню, что антиэкстремистское законодательство – это сегодня и центральная тема программы «Время свободы». Но сейчас снова о международных событиях. На спутниковом телеканале «Белсат», вещающем из Польши на белорусском языке, показан 10-серийный документальный фильм о поэтах «Белоруссия как стихотворение». Его авторы, чешские документалисты, взялись за создание сериала после президентских выборов Белоруссии, решив в художественной форме выразить свое несогласие с преследованиями оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Документальный цикл «Белоруссия как стихотворение» представляет как хорошо известных белорусских поэтов, таких как Адам Глобус, Владимир Орлов или Алесь Аркуш, так и молодое поколение – Веру Бурлак, Виталия Рыжкова или Виктора Жибуля. Всего серий 10, каждая представляет одного из стихотворцев. Главные герои приходят на свои любимые места, где читают собственные стихи и поэмы тех, чье творчество оказало на них влияние. Они рассказывают о роли поэзии в жизни Белоруссии и о роли политики в их собственной жизни. Авторы цикла – режиссеры Эрика Гникова и Радим Прохаска, а также издатель Петр Минажик, взяли за основу подобный сериал о чешских стихотворцах. О причинах, по которым Чехов заинтересовало творчество белорусских поэтов, рассказал Петр Минажик.
Когда в Белоруссии в конце 2010 года состоялись президентские выборы, многие мои знакомые следили за происходящим по телевизору и симпатизировали оппозиционерам, тем, кто вышел на демонстрацию, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования. Я и мои коллеги из издательства «Ветерные млыны» думали о том, что можно сделать в такой ситуации. Подписать петицию, отослать письмо в посольство или даже самому Лукашенко. Нам показалось это бессмысленным, потому что на эти обращения все равно никто не отвечает, а их адресаты относятся к этому с равнодушием. Но ведь вовсе не обязательно выражать протест какими-то связанными с политикой способами. И мы решили обратиться к тому, чем мы занимаемся ежедневно – литературе. Так родилась идея представить белорусских поэтов с помощью цикла из 10 фильмов под названием «Белоруссия как стихотворение».
По словам издателя Петра Минажика, документальный цикл о белорусских поэтах – попытка показать повседневную жизнь белорусов глазами европейцев, а также возможность представить творчество белорусских поэтов за границей и привлечь к нему внимание.
Снимать с белорусами фильмы белорусской поэзии – это значит говорить, тут я использую метафору, о диссидентском эсперанто. За пределами сельской местности на тех, кто говорит на белорусском языке, в собственной стране косо смотрят. Мне это даже казалось курьезным, потому что я научился говорить спасибо по-белорусски, и когда ходил в магазин, то всегда после покупки произносил это выученное слово. На это всегда странно реагировали. Если я приеду в Германию и буду говорить немцам «данке», ни у кого из них это не вызовет недоумения. А вот белорусы удивляются, когда с ними говоришь не по-русски. По этой причине при отборе участников для документального цикла мы остановились на тех, кто пишет на белорусском языке. Широкой публике о них известно намного меньше, ведь те, кто пишут по-русски, как правило, публикуются в России.
Вы возглавляете издательство, специализирующееся на поэзии. Собираетесь ли вы перевести и издать сборник стихотворений участников документального цикла?
В Чехии интерес к поэзии намного меньше, чем в Белоруссии. Мне вообще кажется, что чем дальше на Запад, тем в большем выигрыше оказывается рассказ или роман, а чем дальше на Восток, тем больше интереса к поэзии. По этой причине мы не издавали и не собираемся издавать белорусскую поэзию, но вот рассказы нескольких белорусских авторов на чешском языке выходили. Кроме этого, мы подготовили сборник современных российских авторов, пишущих рассказы.
Цикл «Белоруссия как стихотворение» будет показан в одном из театров города Брно, а для чешского телевидения создается полнометражный документальный фильм, премьера которого состоится осенью этого года. Над его созданием работает режиссер Радим Прохаска, который рассказал, что согласился на съемки, потому что ему было интересно сравнить авторитарный режим в современной Белоруссии с тем, что он помнит о своей жизни в Чехословакии при социализме.
На первый взгляд кажется, что жизнь там и сейчас не сильно отличается от пражской. В магазинах много товаров, работаю культ, кафе и рестораны. Если говорить о политике, то одно из главных белорусских оппозиционных движений имеет в Минске, хотя и скромный, но собственный офис с бело-красным флагом над входом. Трудно представить себе что-либо подобное в Чехословакии до 1989 года, чтобы, скажем, движение «Хартия-77» имело официальную штаб-квартиру. Режим Лукашенко в определенном смысле более рафинированный, я бы сказал, даже постмодернистский. Лукашенко может дать волю в каких-то определенных сферах жизни, но это не означает, что он мягче лидеров времен социализма. Когда мы снимали наш сериал, поэт и прозаик Владимир Никляев находился под домашним арестом. Чехословацким диссидентам сложно было бы представить ситуацию, когда у них дома постоянно находятся два агента КГБ, которые за ними непрерывно следят и отвечают на телефонные звонки.
По словам режиссера Радима Прохаски, политика не была главной темой задуманного документального цикла. Она, конечно, появляется как в разговорах с поэтами, так и в некоторых их рассказах о жизни, но для авторов поэтической серии было важно другое, что поэзия жива даже в условиях несвободы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Выживет ли реформа системы медицинского страхования – испытание Верховным судом. Башар Асад соглашается с мирным планом, Соединенные Штаты выражают скепсис. Убийство подростка, оказавшееся в центре внимания страны. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Будущее главного законодательного достижения президента Обамы, реформа системы медицинского страхования, оказалось, по мнению экспертов, под вопросом после неожиданно трудного для защитников закона дня в Верховном суде, рассказывает Алан Давыдов.
Вопросы судей на слушаниях во вторник не предвещали ничего хорошего для будущего закона. Адвокатам правительства, защищающим конституционность закона, пришлось ответить на необычные вопросы. Например, если правительство может заставить людей покупать медицинскую страховку, может ли оно в таком случае вынудить их приобрести похоронную страховку? А может еще мобильные телефоны или капусту брокколи, поскольку она полезна для здоровья. Закон, как считают критики, навязанный стране Обамой и законодателями-демократами в позапрошлом году, затрагивает интересы всех американцев и впервые предусматривает предоставление медицинской страховки тем 30 миллионам граждан, у кого ее нет. Истцами в Верховном суде выступают 26 из 50 штатов, а также Национальная федерация независимого бизнеса. Представляющие интересы ответчика, то есть администрации, замминистра юстиции Дональд Верилли заявил судьям, что Конгресс принял этот закон для исправления трудной ситуации, в которой оказались десятки миллионов американцев, не имеющих страховки. Этим людям остается приобретать страховку только индивидуально, но соответствующий рынок не позволяет им приобрести такую медицинскую страховку, которая им по карману. Председатель Верховного суда, консерватор Джон Робертс, заявил, что со времен рузвельтовского нового курса Верховный суд в основном предоставлял Конгрессу широкие распорядительные полномочия, но принуждение граждан покупать страховку, на его взгляд, это более решительный шаг. Мы говорим о рынке медицинских услуг, в котором все участвуют. Мы можем заставить людей покупать страховки в данном случае, но тогда в другом случае мы будем вынуждены заставить их оплачивать еще что-то, что правительство сочтет необходимым, если примем довод о рынке, в котором участвуют все. Судья Антонин Скалия напомнил очевидный принцип американской конституции. Федеральное правительство не должно быть правительством, сосредоточившим в себе всю власть. Эта власть должна быть ограничена. Если правительство может заставить людей делать это, то остается лишь что-то, чего оно сделать не в силах. У судьи Рут Бейдер Гинзбург, известной либеральными воззрениями, исторические контраргументы в защиту оспариваемого закона. Она сравнила дебаты о реформе здравоохранения с дискуссией 30-х годов, которая сопутствовала созданию системы социального страхования, когда многие тоже возмущались тем, что более молодые рабочие обязаны были делать отчисления в пенсионный фонд. Однако эта система исправно работает почти 8 десятилетий. Ожидается, что окончательное решение по данному делу Верховный суд примет не ранее середины июня.
Это был Алан Давыдов. Соединенные Штаты и американские политики выражают скепсис относительно согласия сирийских властей с очередным мирным планом, представленным Кофи Ананом. Слово Евгению Арону.
Государственный секретарь Клинтон сделала короткое заявление в связи с принятием Асадом мирной инициативы Кофи Анана. Это первый важный шаг к урегулированию затянувшегося конфликта. Давно известно, однако, что Асад слишком много обещает и слишком мало выполняет. Сейчас он мог бы продемонстрировать свою серьезность, если бы, например, незамедлительно отвел армию из населенных пунктов. Настороженное отношение Клинтон к последнему последним обещаниям сирийского правителя разделяют многие американские комментаторы. Асад согласился с инициативой Аннана по той же причине, по которой ее приняли его патроны Россия и Китай. От него не требуется ухода от власти, считает видный военный аналитик Эдвард Лютвак. Наиболее сомнительным в плане Аннана является, с точки зрения моего собеседника, пункт о неиспользовании танков и артиллерии в черте населенных пунктов. Тяжелое оружие – это чуть ли не главный козырь Асада в психологической войне на устрашение оппозиции. И послужной список Кофи Аннана как миротворца не внушает мне большого оптимизма, добавил Лютвак. Достаточно вспомнить беспомощность Аннана перед лицом страшной бойни в Руанде в 1994 году, когда он стоял во главе миротворческих операций ООН. Надежда на мирное урегулирование в Сирии, по мнению ряда экспертов, перечеркивает то, что страна стала ареной бескомпромиссной борьбы антагонистических лагерей в мусульманском мире. С одной стороны, шиитов в лице Ирана и Хизбаллы, которым благоволят Москва и Пекин, с другой – суннитского блока, который возглавляют Турция и Саудовская Аравия, пользующиеся поддержкой Запада. Пока сирийская оппозиция чувствует поддержку суннитского блока, она не будет всерьез договариваться с Асадом, полагает Лютвак. А Турция, не рискуя пока прибегать к откровенному вооруженному вмешательству, делает ставку на медленное экономическое удушение режима в Дамаске. Сирийское деловое сообщество терпит убытки вследствие международных санкций. Соединенные Штаты пригрозили Ираку прекращением помощи, если он и далее позволит Ирану осуществлять поставки в Сирию через свое воздушное пространство. Эта экономическая война грозит обескровить режим Асада. Гуманитарные организации, между тем, выражают тревогу, что прежде чем сирийский режим будет обескровлен, прольется кровь тысяч и тысяч мирных сирийцев. Во вторник ближневосточный посланник ООН объявил о том, что число жертв конфликта превысило 9 тысяч человек.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. На этот раз архивная передача «Радио Свободы», собеседники Владимира Юрасова, писательский выпуск. В гостях в Нью-Йоркской студии «Свободы» эмигрировавшие из Советского Союза прозаики Аркадий Львов и Людмила Штерн, эссеист Аркадий Ровнер, поэт Андрей Клюнов, публицист Лев Назаров. Почему они, вполне благополучные люди, покинули родину, что ищут на Западе, как в конце концов сложилась их судьба в Америке. Записи 1970-х годов в программе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы перейдем к центральной теме нашего эфира. Поговорим об антиэкстремистском законодательстве в России. Будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом. Я напомню, номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, который заработает буквально через пару-тройку минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на арест третьей участницы панк-группы Pussy Riot Екатерины Самуцевич. Ее обвиняют в хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя. В Краснокамске, Пермский край, возбуждено уголовное дело о похищении 6-летнего мальчика из детского сада. В Иркутской области при пожаре в частном доме в ночь на среду погибли 3 человека. Минувшей ночью с поезда «Минск-Москва» сняли нескольких лидеров белорусской оппозиции, которые входят в неофициальные списки невыездных граждан. Их задержали в Орше и инкриминируют административное правонарушение. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сделала заявление в связи с сообщениями о том, что президент Сирии Башар Асад согласился принять мирный план специального посланника ООН Кофи Аннана. Клинтон отметила, что судить об искренности Асада можно будет только по его делам, а не словам. Митт Ромни, лидирующий в предвыборной гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, подверг резкой критике политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом на Кубе, встретился во вторник с президентом этой страны Раулем Кастро. В Израиле лидером ведущей оппозиционной партии Кадима избран экс-министр обороны Шауль Мафаз. США надеются, что им удастся достичь соглашения с правительством Киргизии о продлении срока аренды военно-воздушной базы «Манас» после 2014 года. Такое заявление сделал во вторник помощник госсекретаря США Роберт Блейк, находящийся с визитом в Бишкеке. В Мали пришедшие к власти в результате переворота военные отменили комендантский час и ввели в действие новую конституцию. Это были краткие новости на волнах свободы.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, температура воздуха от минус 3 до плюс 1 градуса. В Петербурге облачно с прояснениями, температура плюс 3-4 градуса по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира. Большинство осужденных в прошлом году по экстремистским статьям действительно заслуживали наказания, говорит директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский. Однако не по уголовным статьям. По оценкам центра «Сова», в 2011 году в России по статье «Экстремизм» были неправомерно осуждены 6 человек. Эта практика стала возможной из-за размытой формулировки самого понятия «экстремизм». Об этом Александр Верховский сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой.
У нас в законе есть определение. Это определение не то чтобы непонятное, но оно очень размытое, и его действительно можно растянуть до довольно широких пределов, вплоть до, скажем, профсоюзных активистов, которые в самом деле возбуждают социальную рознь между работниками и работодателями. Конечно, очень легко неправомерно преследовать. С другой стороны, надо понимать, что антиэкстремистское законодательство – это целый комплекс законов, и он включает на самом деле в себя и все законы против терроризма, против насильственных преступлений по мотиву расовой, политической и прочей ненависти. То есть вполне реальные, серьезные вещи. На самом деле именно за насильственные преступления, конечно, осуждают гораздо больше людей, чем за слова. Если мы посмотрим, кого осуждают, то, что людей обычно больше беспокоит за слова, то есть, ну, за какую-то пропаганду, скажем так. Большинство тех, кто вообще бывает осужден по соответствующим статьям Уголовного кодекса, это люди, осужденные за пропаганду какой-то этнической, расовой, изредка религиозной вражды. И, как правило, в самом деле они именно это и пропагандировали. Хотя можно усомниться в том, что, ну, всякий раз надо открывать по этому поводу уголовное дело, потому что часто это очень мелкие случаи, не заслуживающие, в общем-то, может быть, серьезного внимания. Было бы проще их оставить какое-нибудь административное разбирательство. Совсем вот очевидно неправомерных приговоров по этим статьям, в первую очередь это 280-я статья, 282-я статья Уголовного кодекса, их гораздо меньше, чем тех, которые, ну, скорее правомерны. За вот прошлый год таким вот явно неправомерным образом были осуждены, по нашим оценкам, 6 человек. Скорее правомерно, около 80. Так из этих 80, по многим, я бы даже и дело не открывал, но нельзя отрицать, что эти люди самым образом пропагандировали ненависть.
Но вот эти 6 человек, они были осуждены неправомерно. За пропаганду чего?
Один человек категорически выступал против всех верующих и всех религий разом. Еще одна дама, вот такая явная антисемитка, но, в общем, каких-то грубых призывов себе не позволяла. Еще один человек всего лишь утверждал, что его направление в исламе лучше, чем другие направления в исламе. По 280-й одному человеку было приписано листовка, подстрекающая к насилию против полиции. По нашему представлению, это просто сфальсифицированная листовка. И еще два человека расклеивали некие тоже антиполицейские листовки, которые, ну, слова говорили о полиции.
Тут правозащитники российские очень часто говорят о том, что оппонентов власти именно под эту статью и подписывают.
Вообще, когда кого-то привлекают по такого рода статье, это привлечение всегда носит очень избирательный характер, ну, хотя бы по той причине, что всех людей, которые нехорошие говорят, привлечь никак невозможно. Всегда есть состав преступления, настоящий или не настоящий, считается, что очень много общественных активистов привлекается за пропаганду по уголовным статьям, но это не так. Это сравнительно редкая вещь. Довольно много привлекалось по статье 282.2 за участие в запрещенной за экстремизм организации. Раньше это были в основном нацболы и члены исламистской партии Хизб ут-Тахрир. Сейчас, за прошлый год, ни один нацбол по этой статье осужден не был. все-таки активисты вот под эти статьи попадают редко.
Активисты тоже требуют положить конец вот этой вот расширенной трактовке понятия экстремизм и реформировать Центр Э. Действительно ли нужна реформация Центра Э и какая тогда?
У нас законодательство действительно очень плохо сделано. Хотя бы изменить как-то в сторону резкого сужения определения, изменить состав 282 статьи. И на самом деле тогда даже те же самые сотрудники Центра Э, при всех их недостатках, они будут действовать в каких-то более понятных рамках.
Это было мнение директора информационно-политического центра «Сова» Александра Верховского. С ним беседовала моя коллега Динара Седдикова. Против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Ответить на него можно, дозвонившись по телефонам прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Всем доброе утро. Этот закон будет играть важнейшую роль на руку прежде всего Западу и антинародному режиму в России, но будет губителен для нашего многонационального народа. Если вспомнить хорошо, с чего начиналась перестройка Горбачевская, с Нагорного Карабаха, Грузии и Прибалтики. И чем это закончилось? Развалом Советского Союза. Ну вот это и есть то же самое, только закончится это развалом России. Я считаю, отвечаю за каждое свое слово, что заказчики этого закона сидят за океаном, а исполнители сидят в Кремле. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем также мнение Владимира из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Советский Союз рухнул вот на этой неправильной национальной политике в том числе. Когда, допустим, директор определенного института какого-то определенной национальности, и он расставляет на все должности более или менее привилегированные своих соплеменников, получается война. Начинается внутренняя война между национальными группировками. Кончается это все трагически. Институты сейчас стоят мертвые. Нет никого. Всех сдуло ветром. Эти собрались кучкой и уехали за границу. А тут все лежит в руинах. Понимаете? Поэтому сегодня национальная политика должна быть настолько продуманной, настолько должна быть тонкой. Не должно быть каких-то наций привилегированных. Не должно быть. Никто не должен сказать, вот я такой-то национальности, значит, я вот и пользуюсь, должен и то, и то, и то, и то. Вот, пользоваться всеми преимуществами по сравнению с другой нацией. А если меня не назначают, значит, националисты, понимаете? Надо очень настолько гибкую политику проводить, национальную, чтобы все нации находили, смогли найти свое, так сказать, место под солнцем. А не только кто больше кричит, тот и вырывает себе привилегии. А кто, так сказать, пашет, как волк, тот сидит в загоне. Поэтому всякая национальная политика – это дело совести, дело чести всех людей и порядочности, высшей степени порядочности. А когда все, когда какое-то учреждение, где директор одной национальности, и начинается туда набивка, так, вот, это все криминалитет.
Спасибо, ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом, я зачитаю несколько сообщений, которые нам пришли. Этот закон направлен против инакомыслящих и несогласных, то есть благодаря путинистам страна погружается в мракобесие, считает слушатель по фамилии Воронин из Ульяновска. Ответ на ваш вопрос очень короткий. Закон об экстремизме – это дубинка против угнетенных в руках угнетателей, пишет Кузьма. Россия при Путине превратилась в полицейское государство, а закон против экстремизма – это защита административной вертикали, считает Николай. Послушаем также звонок из Ростовской области. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Закон об экстремизме, на мой взгляд, его практическое применение направлено против всех инакомыслящих и здравомыслящих в стране. Да и что можно ожидать от путинского режима, который каждодневно реализует принцип «кто не с нами, тот против нас». Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Всемирный банк понизил свой прогноз темпов роста экономики России в 2012 году с 3,8% до 3,5%. Предыдущий прогноз был представлен в сентябре. За два первых месяца нынешнего года, по предварительным оценкам Министерства экономического развития, объем ВВП России увеличился на 4,3% в годовом исчислении. Официальный прогноз на текущий год в целом – 3,7%. Инфляция в России в марте может составить от 4 до 5% и в апреле будет не ниже, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За два первых месяца года, по официальным данным, потребительские цены в стране выросли на 0,9%. Прогноз на год в целом от 5 до 6%. Доля убыточных предприятий в России в январе сократилась на 3 процентных пункта к уровню начала прошлого года и составила 34%. Сообщила Федеральная служба статистики. По ее данным, в целом на сегодня в стране насчитывается почти 52,5 тысячи компаний, без учета предприятий малого бизнеса, банков и страховых компаний, а также бюджетных организаций. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился на 20,7% к уровню двух первых месяцев прошлого года, составив 130 миллиардов долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт вырос на 22%, а импорт на 17%. Средняя цена нефти в мире, по прогнозам экспертов Всемирного банка, в 2012 году превысит 98 долларов за баррель, а к 2015 году снизится до уровня 94,7 доллара. По этим же прогнозам, общемировой спрос на нефть возрастет к 2015 году на 1,5%. Весь этот рост придется исключительно на развивающиеся страны. Оптовые цены на бензин в среднем по России в течение февраля снизились на 5,8%, сообщает Росстат, тогда как розничные цены на него снизились в феврале на 0,3%. В начале марта истек срок соглашения правительства с нефтяными компаниями и с бытовыми сетями, предусматривающего временное сдерживание ими роста цен на бензин. В течение 2011 года в целом розничные цены на него в среднем по России повысились почти на 15%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на арест третьей участницы панк-группы «Пусси Райт» Екатерины Самуцевич. Ее обвиняют в хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя. В Краснокамске, Пермский край, возбуждено уголовное дело о похищении 6-летнего мальчика из детского сада. Минувшей ночью с поезда «Минск-Москва» сняли лидеров белорусской оппозиции, которые входят в неофициальные списки невыездных граждан. МИД Ромни, лидирующий в предвыборной гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, подверг резкой критике политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом на Кубе, встретился во вторник с президентом этой страны Раулем Кастро. В Израиле лидером ведущей оппозиционной партии Кадима избран экс-министр обороны Шауль Мафаз. США надеются, что им удастся достичь соглашения с правительством Киргизии о продлении срока аренды военно-воздушной базы «Манас» после 2014 года. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Роберт Блейк. В Мали пришедшие к власти в результате переворота военные отменили комендантский час и ввели в действие новую конституцию. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 94 копейки, евро – 38 рублей 62 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас перейдем к свежим российским газетам, почитаем, о чем они сегодня пишут. Со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Вот сегодня газета «Коммерсант» сообщает, что Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством Юрия Чеханчина подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в 10 раз меньшей суммы, чем сейчас. А тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже к концу марта, пишет газета «Коммерсант». В той же газете речь идет о встрече Дмитрия Медведева с оппозицией. Об этом вот уже не первый день газеты рассуждают. Так вот, вчера президент объявил о том, что власть должна вести дискуссию с оппозицией, даже если та ее яростно критикует. Президент считает, что скоро внесистемной оппозиции не останется. Одни политики подадут заявки на регистрацию партии и станут системными, а те, кто нарушает закон, будут считаться не политиками, а преступниками. Эти заявления, так же, как и вся политическая реформа, вызывают противоречивые оценки экспертов. По мнению одних, Дмитрий Медведев пытается сохранить себя как политика в условиях, когда тандема не будет. Другие уверены, что реформа затеяна тандемом для того, чтобы облегчить президентский срок Владимира Путина. Ну и опять же, в той же газете читаем, что Россия и Евросоюз вплотную приблизились к существенному облегчению визового режима. Как стало известно «Коммерсанту», Москва и Брюссель фактически согласовали документ, который предусматривает отмену виз для новых категорий граждан, расширение списка имеющих право на получение многократных виз сроком на 5 лет, а также упрощение визовых процедур для всех остальных граждан при повторном обращении. Препятствием для подписания соглашения остается только один вопрос. Москва настаивает на отмене виз для обладателей служебных паспортов. Брюссель выступает против. Там сомневаются, что в России служебные паспорта выдаются только тем, кому они полагаются. «Ведомости» пишут сегодня на первой полосе о том, что подписанные, но неиспользуемые соглашения о промсборке автомобилей могут послужить другим компаниям. Как стало известно изданию «ЗИЛ» и «Сбербанк», хотят приобрести владельца одного из таких спящих проектов, чтобы получить льготы по промсборке для производства коммерческой техники «Фиат» и «Хендей». «Ведомости», а также «Российская газета» сегодня сообщают о том, что с этого года налоговики станут рассылать гражданам единое уведомление по имущественным налогам и отражать подробную информацию о них в электронном личном кабинете. В середине лета инспекции впервые разошлют единое уведомление по транспортному, земельному и имущественному налогу, рассказала об этом замруководитель Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Поначалу оно будет охватывать имущество лишь в пределах одного региона. Если у человека есть имущество в другом, он получит 2 уведомления. Перейти на единое уведомление, независимо от региона, планируется с 2014 года. При этом еще отмечается, что при желании общение с инспекторами можно будет перевести в интернет. Опять же, «Ведомости» пишут со ссылкой на Всемирный банк, это информация и предупреждение из этого источника, что России пора готовиться к следующему кризису. Программа «Минимум» — это снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов. Ну и тут целый ряд цифровых всяких показателей приводится в этой статье. Ну а суть в том, что зависимость от нефти в российской экономике никак не помогает, а только лишь растет. Есть сегодня публикации о саммите по ядерной безопасности в Сеуле. По мнению «Независимой», он по всем признакам войдет в историю не столько своей официальной повесткой, сколько заявлением соглашениями и договоренностями, выходящими за ее рамки. Наиболее значимой сенсацией стало подслушанное журналистами, благодаря включенному микрофону, обещание Барака Обамы Дмитрию Медведеву провести переговоры с Москвой по ПРО после его переизбрания. Это дало повод возможному сопернику Обамы на выборах Митту Ромни объявить Россию геополитическим противником США номер один. Ну и вот об этом тоже в московских новостях. Дмитрий Медведев реагирует на вот эти слова. Это очень пахнет Голливудом. Сеульский саммит по ядерной безопасности Дмитрий Медведев завершил пресс-конференцией для российских журналистов, пишут московские новости. Всемирный банк позитивно оценил последствия вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом тоже сегодня на первой полосе независимой. Иностранцы уверены, интеграция подарит России дополнительные 3% роста ВВП в год, а также ускорение роста доходов населения как минимум до 7% в год. Такой сенсационный прогноз опубликован в обзоре российской экономики. В московских новостях любопытная публикация. В одном из самых известных вузов страны, Российском университете дружбы народов, обнаружилось фальшивое отделение. Студенты 18 групп не смогут окончить обучение в Институте дополнительного профессионального образования РУДН, поскольку, как выяснилось, краткосрочные профессиональные курсы для них были организованы не университетом, а сторонним ООО. Десятки молодых людей, считающих себя выпускниками отделения менеджмента РУДН, не могут получить дипломы, несмотря на то, что они оплатили и прослушали полный курс обучения модным специальностям. Косметолог, эстетит, ландшафтный дизайнер и так далее. В РУДН признают, что это ООО незаконно раздавало обещания от имени вуза.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежие российские газеты к наиболее интересным публикациям. Мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Ну а в завершении этого часа московская тема. Сегодня представители нескольких экологических организаций передадут письмо президенту России Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть проект продления Бутовской линии московского метро и сохранения Битцевского леса. Под этим посланием подписи 3000 жителей столицы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальверева.
Свои подписи поставили жители Бутова, Ясенева, Чертанова, Конькова и Теплого Стана, то есть тех районов, что соседствуют с Битцевским лесом. И вот вопрос координатору общественного объединения «Город-сад» Дмитрию Кудрявцеву. С чем вы обращаетесь к президенту страны? Что за требования выдвигаете в этом письме?
Мы требуем пересмотреть проект строительства Бутовской линии легкого метро, который идет через Битцевский лес.
А чем вас это не устраивает? В принципе, люди окраин всегда ждут, не дождутся, когда у них будет метро.
Нас не устраивает то, что проектировщики выбрали самый короткий путь и самый дешевый способ строительства. То есть это метро мелкого заложения, которое идет кратчайшим путем и затрагивает самые ценные участки леса. Эта ветка идет под заповедным участком Битцевского леса, и на поверхности леса выходят 3 вентиляционных киоска. Они находятся в зоне Битцевского леса, которая имеет первый режим регулирования градостроительной деятельности, который не допускает никакое строительство. А федеральный закон о недрах, он не допускает строительства в недрах особо охраняемой природной территории.
Как это может сказаться на лесе? Все-таки снаружи будет только 3 шахты, и авторы этой ветки уверяют, что никакого особого ущерба для заповедной территории не будет?
Тоннели могут испортить гидрогеологию леса, и в результате в каких-то местах произойдут подтопления, а в каких-то местах, наоборот, осушение. Там, где подтопление, лес начнет гнить со временем, там, где осушение, он начнет засыхать. Хочу заметить, что мы хотели провести общественную экологическую экспертизу, чтобы самим понять, опасно это или не опасно, и ее нам провести власти не дали. Они обязаны нам предоставить документацию, то есть весь проект, и мы дальше вот нашли ученых-экспертов, которые должны были оценить воздействие на лес, и процессуально нам стали чинить препятствия в получении этой документации.
Чем-то они это объясняют?
Нет, ничем не объясняют, это все на уровне муниципалитетов, то есть те отказываются, говорят, что у них нет подобных полномочий, хотя в федеральном законе об экологической экспертизе записано, что это функции муниципалитетов вот, в организации проведения общественной экологической экспертизы.
Дмитрий, предлагаете ли вы президенту вот в этом вашем письме какой-то другой вариант, чтобы и метро было, и лес не пострадал?
Мы предлагаем сесть за стол переговоров с разработчиками и начать смотреть действительно другие варианты, которые уже всплывали, их было много. То есть об альтернативных вариантах мы говорим все время. Все время выдумываются какие-то совершенно надуманные аргументы, почему все альтернативные варианты их не устраивают. Мы считаем, что они не обоснованы, а причина в том, что хотят построить просто самый дешевый вариант. Причем он дешевый только с точки зрения строительства метро, но он не дешевый вот в государственном смысле, потому что ценность леса гораздо выше, чем вот эта разница в стоимости между тем или иным вариантом.
Как шел сбор подписей?
Мы на наших акциях собирали подписи, плюс станции метро стояли с плакатами, предлагали людям подписаться и рассказывали о проблеме.
Почему вы надеетесь, что уходящий президент как-то изменит ситуацию?
Дмитрий Анатольевич только что предложил закон о партиях. Он сейчас как раз вот делает такие вещи, которые должен был бы делать всегда. То есть какие-то такие разумные инициативы от него идут, и, может быть, он прислушается к нашему мнению. Дмитрий Анатольевич, сейчас надо что-то сделать перед уходом.
А теперь слово активисту движения «Среда обитания» Ярославу Никитенко.
Конечно, борьба будет продолжаться. Застройка парков – это чрезвычайно выгодное явление, и при Собянине более 15 московских особо охраняемых природных территорий может подвергнуться какой-либо застройке. Это официальные планы наших властей. К сожалению, очень часто людям приходится просто физически выходить и противостоять стройке, как это было в Химкинском лесу, как происходит в Жуковском лесу. А Палиха тоже под угрозой. Смотрим, что будет. Вполне возможно физические противостояния, как случается с застройкой Ходикинского переулка. То есть люди выходят, бандиты, наняные застройщиками, они начинают их избивать, полиция арестовывает людей. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы власти были благоразумнее, хотя они обычно перед выборами более благоразумны, но после выборов делают все, что хотят, чувствуют свою безнаказанность.
Как известно, в Москве чрезвычайно неблагоприятная экологическая ситуация. Более всего воздух загрязняется автомобильными выхлопами. Понятно, что машин в мегаполисе меньше не станет. Чуть ли не единственный способ противостоять беде – это сохранить и даже приумножить парковые массивы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. А в следующем часе нашего эфира вас ждут следующие темы. В России появятся отделы по вербовке молодых людей в армию по контракту. В Индии сегодня открывается саммит группы БРИКС. И мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, против кого в России работает закон о борьбе с экстремизмом. Номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. И сообщение можно слать на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.